Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. Генеральная ассамблея ООН утвердила договор о торговле оружием. В Китае распространяется птичий грипп. В Украине блокируют Верховную Раду. Во вторник Генеральная ассамблея ООН утвердила текст Международного соглашения о торговле оружием. Этот исторический документ готовили последние 10 лет, однако не все остались им довольны.
Международный договор о торговле оружием утвержден. 2 апреля за документ проголосовали 154 из 193 членов государств Генеральной ассамблеи ООН.
Последняя версия соглашения – компромиссный текст, который представляет самый широкий вклад делегатов. Этот текст изменит мир, сокращая страдания людей и спасая жизни. Мы полагаем, что эффективное внедрение этого соглашения в значительной степени изменит мир для людей.
Против, как и раньше, высказались Иран, КНДР и Сирия.
Чьи интересы поддерживает текущая версия документа? Ответ ясен. Интересы экспортеров.
23 страны воздержались. Среди них Россия, Китай, Куба, Венесуэла, Боливия и другие.
Рассматриваемый сегодня проект международного договора содержит ряд положительных элементов. Вместе с тем, на сегодняшний день мы не можем однозначно высказаться в его поддержку и воздержимся при голосовании. В проекте МДТО, как мы уже говорили, имеются значительные изъяны, а также положения, вызывающие по меньшей мере сомнения и вопросы.
Генассамблея призвала все государства в кратчайшие сроки рассмотреть возможность ратификации договора. Для подписания он будет открыт с 3 июля. Текст договора обсуждали последние 10 лет. Он призван не допустить попадания оружия в руки террористов, а также радикальных и преступных группировок. Ранее на прошлой неделе в ходе голосования на конференции ООН против документа высказались Северная Корея и Иран. Поскольку для положительного решения было необходимо абсолютное большинство, принятие договора перенесли на заседание Генеральной Ассамблеи. Здесь для утверждения текста необходимо было набрать более 2/3 голосов.
2 апреля Северная Корея объявила, что возобновляет работу всех ядерных объектов в Ёнбёне. Они были законсервированы по результатам шестисторонних переговоров в 2007 году.
Северная Корея объявила о планах возобновить работу атомного реактора в Ёнбёне. Он был законсервирован в 2007 году. Как сообщило государственное новостное агентство КРТ, это будет сделано для выработки электричества, а также в военных целях.
Ураниум 농축공장을 비롯한 용변의 모든 핵시설들과 함께 2007년 10월 6자회담 합의에 따라 가동을 중지하고 무력화하였던 5메가와트 흑연 감속로를 재정비, 재가동하는 조치도 포함되게 된다.
В ответ на это Южная Корея призвала соседа придерживаться планов по денуклеаризации.
Если это сообщение является правдой, то это действительно прискорбно. Северная Корея должна придерживаться своих обещаний и соглашений. Им также нужно продолжать денуклеаризацию Корейского полуострова. Наше правительство будет пристально следить за ситуацией.
Напомним, ранее 31 марта телеканал Северной Кореи показал видео, на котором глава КНДР Ким Чен Ын называет ядерное оружие своей страны средством устрашения, а также гарантией суверенитета. Северная Корея также объявила, что разрывает подписанное в 1953 году соглашение о ненападении на соседа и переходит в состояние полной боевой готовности. Сеул ответил на это обещанием, что в случае любых провокаций будет действовать незамедлительно.
В Китае продолжает расти число выявленных случаев заражения людей вирусом птичьего гриппа редкого штамма H7N9.
Страны и регионы, соседствующие с материковым Китаем, предупреждают своих граждан быть осторожными. Официальное число зараженных мутировавшим вирусом птичьего гриппа H7N9 в Китае достигло 14, шестеро из них умерли. При этом ходят слухи, что китайские власти скрывают реальное количество заболевших, как это было во время эпидемии атипичной пневмонии 10 лет назад, и что оно может исчисляться сотнями. Гонконг – специальный административный район КНР, и визитеров с материка здесь много. Глава местного центра защиты здоровья призывает граждан к бдительности.
Самое важное, когда отправляетесь путешествовать, нужно избегать контакта с птицами и их пометом. А если не смогли этого сделать, нужно тщательно вымыть руки. Если у вас поднялась температура или возникли дыхательные симптомы, пожалуйста, наденьте предохранительную маску и отправляйтесь к врачу.
Гонконгские власти обещают ввести на границе особую систему контроля. Наиболее пристальное внимание уделяя тем, кто едет из восточной части материкового Китая, где были выявлены все случаи заражения. Тем временем в Тайване в среду уже учредили Национальный эпидемический центр по профилактике и контролю вируса H7N9.
Вирус, похоже, серьезный, такой же, каким был птичий грипп H5N1. Мы попросили медицинское сообщество следить за ситуацией и держать нас в курсе.
Органы здравоохранения Тайваня также требуют от туристов из тех регионов Китая, где было выявлено заболевание, таких как Шанхай и провинции Аньхой, Чжэцзян и Цзянсу, проходить обязательный тест на этот вирус. Некоторые туристы относятся к этому с пониманием.
Мы из Аньхой, все должно быть хорошо. Если заболел, не нужно заражать других, мы это понимаем.
Обеспокоены и в Японии. Как сообщил репортерам глава Кабинета министров Японии Йосихиде Суга, Министерство здравоохранения страны предпринимает необходимые меры. Что касается самого Китая, в то время как государственные СМИ сообщают одни цифры и делают акцент на то, что болезнь, скорее всего, не передается от человека к человеку, в китайском интернете распространяется другая информация, и цифры в ней совсем другие. Как утверждают некоторые пользователи со ссылкой на знакомых врачей, число заболевших птичьим гриппом штамма H7N9, в частности в Шанхае, уже превысило сотню, и вирус передается воздушно-капельным путем. При этом, как сообщается, официально врачам об этом говорить запрещено. Напомним, вакцины от этой болезни пока нет.
Израиль объявил об энергетической независимости. Недавно страна впервые начала добывать свой собственный природный газ и даже планирует начать экспорт энергоносителей.
Израиль, который ранее был вынужден закупать энергоносители за рубежом, теперь объявил об энергетической независимости. В эти выходные в страну началась перекачка первых партий собственного природного газа. Его добывают на месторождении Тамар, приблизительно в 90 километрах от Средиземноморского побережья. Запасы оценивают почти в 280 миллиардов кубометров. Разработкой занимается консорциум компаний, среди которых американская Noble Energy Mediterranean и несколько израильских.
Очевидно, что у нас огромный внутренний рынок с большим спросом на природный газ. И с обнаружением Тамара мы сможем обеспечивать эти потребности на израильском рынке десятки лет.
По планам правительства, газ в первую очередь пойдет на удовлетворение собственных нужд государства. Однако, как ожидается, часть сырья также пойдет на экспорт. Теперь главная задача, стоящая перед Израилем, увеличить пропускную способность трубопровода. Рядом с Тамаром также было обнаружено вдвое большее месторождение Левиафан. Как ожидается, его разработка начнется в 2016 году.
Украинский парламент снова не работает. Со среды его блокирует оппозиция. Она требует назначить дату проведения выборов столичного мэра, поскольку срок работы нынешней городской администрации истекает в мае. Однако правящее большинство не спешит принимать решение. Почему, расскажут наши корреспонденты.
В среду очередное заседание украинского парламента так и не состоялось. С самого утра оппозиция заблокировала трибуну, требуя проведения выборов в столице.
Понятно, что у партии регионов нет поддержки в Киеве, и она утрачивает такую поддержку по всей Украине. Поэтому они не заинтересованы в проведении выборов.
Днем ранее, во вторник, пропрезидентская партия регионов и коммунисты не проголосовали за постановление о назначении на 2 июня выборов мэра Киева и депутатов городского совета. Согласно Конституции, срок полномочий Киевсовета истекает в конце мая этого года. Он ограничен 5 годами. Оппозиция утверждает, что, оттягивая назначение даты выборов, власть боится потерять контроль в столице. Ведь на последних парламентских выборах киевляне не проголосовали ни за одного из провластных кандидатов. Ранее депутаты от партии регионов направили представление в Конституционный суд с просьбой проверить данное постановление о проведении выборов в столице. Ведь в соответствии со вступившей в силу предыдущей версией основного закона, выборы в местные органы власти должны проходить одновременно со всеукраинскими, а значит, в 2015 году. В партии регионов пояснили, что будут принимать решение по выборам в Киеве только после того, как Конституционный суд даст соответствующее разъяснение. Напомним, киевские выборы являются одним из предварительных условий подписания соглашения об ассоциации с ЕС. которое необходимо выполнить до конца мая 2013 года. NTD, Киев, Украина.
Далее в выпуске. Правозащитники анализируют ситуацию со свободой совести в России. Впервые в мире авиакомпания рассчитывает стоимость билета с учетом веса пассажира. В Башне Свободы в Нью-Йорке построят смотровую площадку. 80-летний японец намерен покорить Эверест. Недавний доклад о свободе совести в России за 2012 год показал, в некоторых сферах жизни страна теряет позиции светского государства. В духовных перипетиях современного общества попытались разобраться наши корреспонденты.
Правозащитники утверждают, Русская Православная Церковь все больше вторгается в жизнь государства. Об этом говорит информационно-аналитический центр «Сова» в ежегодном докладе о свободе совести за 2012 год. Суд над Пусси Райт показал это наиболее ярко.
Он продемонстрировал рост клерикализации, потому что государство в этом процессе однозначно заняло сторону церкви, как бы показало свою лояльность именно церкви, а не закону.
Правозащитники считают, участниц группы судили не в соответствии с законом, и вынесенный приговор несоизмерим поступку девушек. По данным Левада-центра, 63% россиян считают, достаточно было административного наказания. Авторы доклада говорят, сегодня от такой избирательности применения законов не застрахован ни один россиянин. Несправедливое решение суда спровоцировало акции протеста по всей России и вызвало осуждение даже среди верующих. А последовавший за этим всплеск вандализма по отношению к православным объектам дал повод для появления сомнительного, по оценкам правозащитников, законопроекта о чувствах верующих. В нем за осквернение церквей и мечети предусматривается штраф до 500 тысяч рублей или тюремный срок до 5 лет. Также правозащитники отмечают проникновение церкви в образование. Факультативный в предыдущие годы курс религии в обычных школах стал обязательным. Но самый большой резонанс вызвал принятый в конце года закон об образовании. Согласно ему, духовно-нравственные дисциплины и их преподаватели общеобразовательные заведения должны согласовывать с церковью. В Конституции сказано: Российская Федерация – светское государство. Это означает отделение церкви от государства и разграничение сфер их деятельности. По данным Всероссийского центра исследования общественного мнения, 3/4 опрошенных считают, церковь должна быть вне политики. В Левада-центре считают, сегодня религия, в особенности православие, стала чем-то большим.
Это не религия, это некая идентичность. Взамен той, утраченной с распадом старой страны, вот она за 20 лет сформировалась как православная идентичность.
Правозащитники оценивают недавно принятые Госдумой законы как реакцию властей на протесты в стране. NTD, Москва, Россия.
За последние 20 лет в Китае исчезло почти 30 тысяч рек. Если эта тенденция будет продолжаться, китайцам скоро будет нечего пить, считают эксперты. Подробности далее.
Китай обезвоживается пугающими темпами. Так можно обобщить результаты первой национальной переписи водоемов, опубликованные на прошлой неделе китайским Министерством водного хозяйства. Ежегодно страна теряет не менее 1000 рек, и такая тенденция наблюдается последние 20 лет. Причем половина исчезнувших рек были отнюдь не маленькими. Старший инженер Бюро геологии и минералов провинции Сычуань профессор Фан Сяо говорит, что всему виной человек.
Текущие разработки в Китае осуществляются нерационально. Это развитие идет за счет чрезмерного потребления природных ресурсов. Оно уничтожает природу и наносит серьезный ущерб людям. Ответственность за это лежит на властях.
Государственная газета Global Times также процитировала ряд экспертов, которые говорят, что пересыхание рек – это прямой результат опрометчивого, непродуманного промышленного развития. В статье отмечается, что свою негативную роль, вероятно, сыграли большие гидроэлектрические проекты, такие как ГЭС-3 ущелья. Напомним, именно эту плотину власти КНР считают одним из своих самых выдающихся инфраструктурных достижений. Итак, по данным китайского Министерства водного хозяйства, на сегодняшний день в стране имеется около 23 тысяч рек площадью более 160 квадратных километров. 20 лет назад таких было 50 тысяч. Почему же исчезли 27 тысяч рек?
Расширение городов, сооружение предприятий и промышленных парков приводит к тому, что реки превращаются в мусорные свалки. Кроме того, большинство проектов по резервированию воды ведется путем перехвата или перенаправления речных потоков. Сооружения преграждают реке путь, то есть попросту ее губят.
ООН внесла Китай в список 13 стран с самым большим дефицитом воды. По официальным данным, 40% рек страны отравлены, причем больше половины из них настолько, что вода непригодна для употребления ни в каком виде. К ней опасно даже прикасаться руками. Как сообщает Global Times, исчезновение рек представляет угрозу не только окружающей среде, но и так называемой общественной стабильности.
Последние по меньшей мере 10 лет загрязнение окружающей среды является общественной проблемой. По этой причине происходит много протестов. Это происходит каждый день и становится все более серьезным вопросом.
Ранее власти страны не очень охотно реагировали на предупреждения природозащитников. Теперь же, когда уровень общественного недовольства возрос до небывалых размеров и затмил даже проблему насильственного захвата земель, Компартия, похоже, готова уделить больше внимания этому вопросу. Новый премьер КНР Ли Кэцян пообещал ввести более прозрачные законы в этой сфере.
Полинезийская Самоа Эйр – первая в мире авиакомпания, которая начала рассчитывать стоимость билета на свои рейсы в зависимости от веса пассажира. В чем плюсы и минусы такого подхода, давайте узнаем.
Впервые в истории стоимость авиабилета будет зависеть от веса пассажира. Такое новшество вводит полинезийская авиакомпания Самоа Эйр. Теперь каждый килограмм собственного веса обойдется желающим совершить перелет самолетом этой компании от 1 до 4 с лишним долларов, в зависимости от протяженности маршрута.
Как только люди узнают, что стоимость авиабилета определяется весом пассажира, а не местом, где он будет сидеть, им намного легче понять это. А к тому моменту, когда они возвращаются к нам во второй раз, у них есть время, чтобы переварить эту информацию и признать, что это фактически самый справедливый способ путешествия.
Нововведение должно понравиться тем, кто путешествует с маленькими детьми. Теперь им это будет выгодно. В то же время новым способом начисления стоимости билета недовольны те, кто страдает от избыточного веса. Однако при этом они соглашаются, это может стать стимулом для похудения.
Я не думаю, что это действительно справедливо, потому что тощие люди будут платить меньше, а тучные люди будут платить намного больше. И у меня есть немного лишнего веса, и я пытаюсь похудеть. Таким образом, если я полечу прямо сейчас, то это будет весьма дорого, поэтому я должен потренироваться, чтобы купить более дешевый билет.
По данным Всемирной организации здравоохранения, больше половины жителей Самоа страдают от лишнего веса.
В Нью-Йорке появится смотровая площадка на высоте 381 метра над землей. Ее построят на трех этажах нового небоскреба под названием «Башня Свободы».
В Нью-Йорке состоялся предварительный осмотр Всемирной обсерватории, которая займет 100-й, 101-й и 102-й этажи строящейся Башни Свободы, также известной как Всемирный торговый центр 1. Строительство обсерватории начнется в 2014 году. В 2015 она откроется для посетителей. А пока это лишь каркас из бетона, стекла и стали. Но когда строительство закончится, то, по словам заместителя главного директора портового управления Нью-Йорка и Нью-Джерси, обсерватория укрепит статус Всемирного торгового центра 1 как популярного туристического места мирового класса.
Эта площадка – это место для всех. И для тех, кто приезжает сюда на работу поездом, и для тех, кто приходит сюда в мемориал и музей. Или для тех, кто, как и вы, пришли побывать в месте, с которого открывается самый великолепный вид, какого больше нет нигде в мире. Это место вернулось.
Новый небоскреб вырос на месте предыдущего комплекса зданий Всемирного торгового центра, разрушенных в результате терактов 11 сентября 2001 года.
Всемирный торговый центр 1, который первоначально был задуман как символ нашей стойкости, нашей силы, нашей способности восстанавливаться, в настоящее время является главным объектом панорамы Нижнего Манхэттена. Глаза всего мира могут видеть это здание. А теперь они также смогут полюбоваться панорамой из его окон. Если вы посмотрите вокруг, то, несомненно, согласитесь, что никогда не видели ничего подобного тому, что предложит эта смотровая площадка.
what this observation deck will offer.
Когда строительство Всемирного торгового центра 1 закончится, его высота достигнет 541 метра или 1776 футов, что символизирует год принятия Декларации независимости США. Кроме того, Башня Свободы станет самым высоким зданием в Западном полушарии, а полюбоваться удивительными видами на Манхэттен, Бруклин и Нью-Джерси можно будет с высоты 381 метр.
80-летний альпинист из Японии, перенесший 4 операции на сердце, собирается побить рекорд самого пожилого человека мира, поднявшегося на Эверест. Свое восхождение он планирует совершить в мае.
80-летний Юитиро Миура из Японии намерен покорить Эверест и стать самым пожилым человеком, поднявшимся на крышу мира. Альпинист перенес 4 операции на сердце, но это не останавливает его на пути к намеченной цели. Предыдущий рекорд установил непалец Минбахадур Шерхан в 2008 году, тогда ему было 76 лет. Пожилой альпинист говорит, что самое важное для того, кто хочет покорить Эверест, никогда не сдаваться.
У каждого человека, возможно, есть мечта, амбиции, но многие люди сдаются на пути к вершине.
Миура и команда из еще 9 человек поднимутся по стандартному юго-восточному маршруту, который проложили сэр Эдмунд Хиллари и непальский шерпа Тенцинг Норгей, став первыми покорителями Эвереста в 1953 году. Среди членов команды также есть врач, специализирующийся на болезнях сердца. Он будет наблюдать за состоянием здоровья японского альпиниста. Группа планирует совершить восхождение в мае. Юитиро Миура уже несколько раз побывал на вершине Эвереста, причем в 1970 году он спустился с нее на лыжах. Он также покорял эту гору высотой 8850 метров в 2003 и 2008 годах. Кроме того, он спускался на лыжах с высочайших гор каждого из 6 континентов. Для японца это стало семейной традицией. Его отец Кэйдзо Миура спустился на лыжах с Монблана в возрасте 99 лет. По словам 80-летнего альпиниста, раньше родственники не приветствовали его увлечение, но сейчас всецело поддерживают.
Моя семья, возможно, не так уж радовалась, когда я поднялся на Эверест в 70 и 75 лет, но сейчас они говорят: «Отец, если хочешь сделать это, мы поможем».
После восхождения на Эверест Миура собирается спуститься на лыжах с горы Чоу-Ю, высота которой 8201 метр.
В Таиланде установилась неимоверная жара, от чего страдают не только люди, но и животные. Недавно в столичном зоопарке питомцев решили побаловать льдом и мороженым. Давайте посмотрим.
В то время как в наших широтах все никак не отступит зима, в Таиланде в полном разгаре лето. Апрель здесь один из самых жарких месяцев. От высоких температур, которые порой превышают 40 градусов по Цельсию, страдают не только люди, но и животные. Недавно сотрудники зоопарка Дусит в Бангкоке были вынуждены устроить своим питомцам водные процедуры, чтобы те не получили тепловой удар. Порадовали животных и фруктовым льдом.
Мы видим, что почти все животные, особенно птицы и млекопитающие, страдают от жары. Это для них большой стресс, и они не хотят есть. Они слабеют, и у них даже может быть тепловой удар.
Чтобы обитатели зоопарка чувствовали себя комфортнее, в клетках устанавливают разбрызгиватели и создают затененные уголки. Охладиться и успокоиться животным также помогает специально разработанное меню. Замороженные продукты они будут получать, пока не спадет жара, пока она только усиливается. Как ожидается, прохладнее здесь станет лишь в мае.
В Киеве начала работу туристическая выставка. Каковы основные тенденции этого сезона и какие страны наиболее популярны среди туристов, расскажут наши корреспонденты.
Оздоровительный туризм набирает обороты. Все больше людей хотят совместить отдых и укрепление организма. Эта тема стала одной из главных на выставке «Путешествия и туризм в Киеве».
Во многих странах население стареет, и большинство медиков выходит на пенсию, а на их место не приходит новое. Поэтому многие люди путешествуют из одной страны в другую, чтобы получить медицинские услуги лучшего качества или за более короткие сроки.
Чаще всего едут решать проблемы с сердцем, онкологическими заболеваниями или лечить зубы. В мире на оздоровительный туризм приходится до 15% всех путешествий. Поправить здоровье и отдохнуть приглашают около 30 стран. Среди них США, Германия, Индия, Таиланд и Турция. В то же время около 30 тысяч иностранцев в год приезжают оздоравливаться в Украину.
Основная причина – это более низкая стоимость услуг, чем на родине. Украина – это достойная альтернатива, потому что у нас существует большое количество специализированных клиник.
Но все же отдых есть отдых, и многие туристы сегодня останавливаются на более экзотических странах. Сейчас популярностью пользуются также Шри-Ланка, Вьетнам и Китай. Все потому, что на рынке стало больше лоукост-авиалиний.
Они предлагают очень дешевые тарифы на авиаперевозки. И это направление стало наравне с Турцией и Египтом по цене. Поэтому, скажем, человек, который там, ну, рассчитывает на бюджет $2000, он может также потратить их и на Турцию, и также на Шри-Ланку.
Вьетнам делает ставку на доступный сервис, вкусную кухню, ну и, конечно, неизменные атрибуты настоящего курорта.
Жаркая погода и море красивое, поэтому украинских туристов интересует Вьетнам как идеальное место на отдых.
На выставке свои предложения представило более 60 стран.
Ну, я хотел бы посмотреть ЮАР и соседние страны, с Океанией.
Мы выбираем Израиль для себя, понятно, Родос, поплескаться в море для ребеночка. И потом уже ближе, может, к новогодним праздникам будет Скандинавия.
Самыми популярными среди украинцев остаются Египет, Турция, а также курорты в Крыму и Карпатах. NTD, Киев, Украина.
Коллектив классического китайского исполнительского искусства «Шэньюнь Performing Arts» продолжает свое мировое турне. На днях концерты прошли в столице Чехии – Праге. Давайте узнаем впечатления зрителей.
2 и 3 апреля в рамках своего мирового турне коллектив «Шэньюнь Performing Arts» выступил в столице Чехии – Праге. Многие зрители отмечают, что представление превзошло все их ожидания.
Я уношу с собой прекрасные чувства. На этом концерте я прочувствовала высшие ценности, которые только может понять человек. Этих ценностей по-прежнему очень не хватает в современном Китае. Мы должны ценить их. Все они показаны в этом представлении.
Шэньюнь возрождает ценности традиционной 5000-летней культуры Китая. Делается это через классический китайский танец, музыку и пение.
Песни очень духовные. Я бы сказала, что они проникнут во всех и будут звучать в унисон со всеми, у кого есть определенные духовные ценности и верования насчет того, как была создана жизнь на этой планете и кем она управляется.
Скрипачка Итка Хоспрова восхищена музыкой. Ей особенно понравилось исполнение на традиционном китайском двухструнном инструменте эрху.
Я очень высоко оценила всех артистов, которых мы видели сегодня. И я счастлива, что наконец-то увидела эрху. Я очень хорошо знаю его звучание, но никогда не знала, как он выглядит. Виртуозная игра на эрху была фантастической. Как музыкант, я, несомненно, получила полезный, вдохновляющий опыт.
Директор Чешского института по изучению тоталитарных режимов увидел в представлении глубокий смысл.
Уникальное представление. Должен сказать, это был очень изысканный концерт. Думаю, невозможно подавить дух. Надежда сильнее, чем безысходность. Жизнь сильнее смерти. Вот в чем его послание.
Теперь труппа Шэньюнь Performing Arts отправится в Швецию. 6 апреля концерт пройдет в Линчопинге, а 8 и 9 в Стокгольме. Последние европейские выступления коллектива состоятся в Париже 12 и 13 апреля. NTD, Прага, Чехия.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращения божественной культуры. Шэньюнь.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Вологдина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.